Глава третья. Красные клинки были в то время самой многочисленной из промо-лозаннских организаций, которые появились на оккупированных территориях. Члены этого воинственного квазикульта рассматривали себя как сторонников прогресса, принимавших ценности объединения в империю, и печально прославились жестоким прагматизмом по отношению к более консервативным соотечественникам. Илем Траут. Жизнь покоренных. Фелисин неподвижно лежала под Беннетом, пока он с последним содроганием, наконец, не кончил. Отодвинувшись, он ухватил в пятерню ее волосы. Под слоем грязи его лицо покраснело, а глаза блестели в свете лампы. «Ты еще научишься получать от этого удовольствие, девочка», — сказал Беннет. Волна чего-то дикого всегда накатывала после того, как Фелисин оказывалась под ним. Она знала, что это пройдет.
«Наверняка», — ответила Фелисин. «Он получит день отдыха?»
Хватка Беннета на миг стала крепче, но потом он расслабился.
«Ага, получит».
Он отодвинулся дальше и начал завязывать штаны.
«Но, как по мне, смысла в этом никакого. Старик все равно до конца месяца не дотянет».
Беннет помолчал, глядя на нее. Его дыхание стало жестким.
«Худо в дух, девочка, ты ведь красавица. Будь поживее в следующий раз, не пожалеешь. Я тебе мыло добуду, новый гребешок, от вшей на стойку. Работать будешь тут, на загибах, это я обещаю. Покажи, что тебе приятно, девочка, только и всего».
«Скоро», — сказала Фелисин, — «когда перестанет болеть».
Пробил 11-й дневной колокол. Они находились на третьем забое дальней шахты на загибах. Забой выдолбили гнилоноги, потому по всей длине, почти четверть мили, высота тоннеля едва позволяла ползти на четвереньках. В затхлом воздухе стоял запах от отораловой пыли и мокрого камня. Все остальные уже давно были в присмерке, но за Беннетом стоял капитан Саварк, поэтому он мог делать, что вздумается. Например, захватить для личных нужд заброшенный забой. Фелисин была здесь уже в третий раз. В первой было труднее всего. Беннет заприметил ее сразу же после прибытия в Черепок, шахтерский лагерь в Досийских копях. Беннет был огромен, выше даже Бодена, и хотя сам являлся рабом, командовал всеми прочими рабами, так что стража считала его своим человеком среди заключенных, жестоким и опасным. К тому же он был поразительно красив. Фелисин быстро училась на тюремном корабле. Ей нечего было продавать, кроме своего тела, но оно оказалось ценным товаром. Отдаваясь стражникам, она получала больше еды для себя, Гиборика и Бадена. Раздвигая ноги для нужных людей, смогла добиться, чтобы всех троих приковали у килевого трапа, а не в полной нечистот воде, которая плескалась по щиколотку в трюме. Другие сгнили в этой воде. Некоторые захлебнулись, когда голод и болезни ослабили их настолько, что не хватало сил удержаться на поверхности. Гнев и горе, которое вызвало у Гиборика цена, которую Фелисин за это платила, поначалу было сложно не замечать. Они заставляли ее испытывать жгучий стыд. Но такой ценой они остались в живых. Это была несомненная истина. Боден тогда и до сих пор только смотрел на нее ничего не выражающим взглядом. Он наблюдал за Фелисин как незнакомец, который никак не может разобраться, кто она на самом деле. Но он держался рядом и сейчас тоже маячил за спиной у Беннета. Между двумя мужчинами явно установилась какая-то молчаливая договоренность. Когда Беннета не было поблизости, чтобы защитить ее, рядом оказывался Боден. На корабле Фелисин хорошо изучила вкусы мужчин, а также немногих женщин-стражниц, которые брали ее к себе в койку. Она думала, что готова к Беннету, и ко многому действительно оказалась готова, ко всему, кроме размера. Поморщившись, Фелисин натянула свою рабскую тунику. Беннет посмотрел на нее. Высокие скулы рельефно выступали под глазами. Длинные черные курчавые волосы поблескивали от китового жира.
«Я отправлю старика на земельку, если хочешь», — сказал он.
«Правда?»
— Беннет кивнул.
«Для тебя все изменится. Я не возьму ни одну другую женщину. Я король Черепка. Ты будешь моей королевой. Боден станет твоим личным телохранителем. Я ему доверяю».
«А Гиборик?»
Беннет пожал плечами. «Вот ему доверия нет, и проку от него никакого. Только тележки таскать. На большее он не способен. Тележки или плуг на земельке». Взгляд Беннета метнулся к Фелисин. «Но он твой друг, так что я ему что-то подберу». Фелисин провела пальцами по волосам.
«Тележки его и убивают. Если ты его поставишь на плуг, это не особая услуга».
Беннет нахмурился, и Фелисин подумала, что зашла слишком далеко. «Ты никогда не тянула тележку с камнями, девочка? Тянешь одну поллиги по тоннелям, потом идешь обратно, и все по новой, 3-4 раза в день. Сравни это с тем, чтобы волочить плуг по мягкой изрытой земле. Проклятье, девочка! Если я сниму старика с тележек, я должен это как-то оправдать. В черепке все работают».
«Но дело ведь не только в этом, да?»
Вместо ответа он отвернулся и пополз к выходу из забоя. «У меня канское вино, свежий хлеб и сыр. Була приготовила для стражников рагу, и нам достанется по миске». Фелисин последовала за ним. От одной мысли о еде потекли слюнки. «Если сыра и хлеба окажется вдосталь, можно будет приберечь немного для Гиборика». Хотя тот настаивал, что нужны только мясо и фрукты. Но такие яства в черепке ценились на вес золота, и найти их было не легче. Фелисин подумала, что он обрадуется всему, что бы она ни принесла. Было ясно, что Саварк получил приказ уморить историка. Никаких убийств, слишком велик политический риск. Медленная, мучительная смерть от голода и непосильного труда. Отсутствие рук у Гиборика дало капитану повод отправить его таскать тележки. Каждый день историк налегал на ремни, вытаскивая сотни фунтов дробленого камня из глубокой шахты к присмерку. Все остальные тележки тащили валы. По три на каждое животное. Гиборик тянул только одну. Вот и все, что указывало на его принадлежность к роду человеческому. Фелисин не сомневалась, что Беннет знает об инструкциях, которые получил Саварк. Власть короля черепка была не безграничной, хотя он и утверждал обратное. Они добрались до основной штольни. До присмерка оставалось около 400 шагов. Если в глубокой шахте толстая, богатая прямая жила от оторала шла под холмами, то на загибах жилы скручивались, поднимались и опускались, петляли в известняке. В отличие от железной руды на континенте, ототорал никогда не уходил в материковый грунт. Найти его можно было только в толще известняка. Ототорал залегал долгими, неглубокими жилами, которые текли, словно реки ржавчины, между окаменевшими растениями и моллюсками.
«Известняк — это кости некогда живших созданий», — сказал Гиборик на вторую ночь в лачуге, которую они заняли в заплюйном ряду, еще до того, как Беннет перевел их в более престижный район за таверной Булы. «Я раньше читал об этой теории, а ныне и сам убедился. Теперь приходится признать, что ататорал, похоже, неестественная руда».
«Это важно?» — поинтересовался Боден.
«Если это неестественное образование, то что же?» — Гиборик ухмыльнулся. «Ататорал, погибель магии, рожден магией. Если бы я был менее добросовестным ученым, написал бы об этом трактат».
«Это ты к чему?» — спросила Фелисин.
«К тому, — объяснил Беннет, — что так он подтолкнул бы магов и алхимиков к попыткам сотворить собственный ататорал».
«Ну и что с того?»
«Жилы, которые мы тут разрабатываем,
— снова заговорил Гиборик,
— похожие на слои жира, который когда-то расплавился, а теперь лежит между слоями известняка. Весь остров должен был расплавиться, чтобы образовались такие жилы. Чародейство, породившее ататорал, вышло из-под контроля.
Я бы не хотел нести ответственности за то, что подобная катастрофа может вновь повториться».
У ворот присмерка стоял одинокий малозанский солдат. За спиной у него начиналась насыпная дорога, ведущая в городок. Далеко впереди солнце как раз садилось за гряду на границе рудника, так что черепок накрыли ранние тени. Покрывало сумрака, которое приносило благословенное избавление от дневной жары. Молодой стражник положил руки в наручах на крестовину своей пики. Беннет хмыкнул.
«А напарник твой где, Пелла?»
«Этот растреклятый Досий ушел, Беннет. Может, тебе удастся достучаться до Саварка? Худ свидетель, нас он не слышит.
Солдаты Досии растеряли остатки дисциплины, наплевали на расписание нарядов, все время только и делают, что режутся в орлянку у булы. Нас всего 75 человек, а их 200, Беннет. А теперь еще все эти разговоры про мятеж. Объясни это Саварку».
«Да ты совсем историю позабыл», —
сказал Беннет.
«Досии не встают с коленей уже 300 лет. Они по-другому жить не умеют. Сперва ими помыкали выходцы с континента, потом фаларские колонисты, а теперь вы — малозанцы. Так что успокойся, мальчик, пока не потерял лицо.